Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Замечательный священник, клирик храма 40 севастийских мучеников. Максим Первозванский. Отец Максим, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос в лоб. Я смотрю сейчас в глаза своей собаки по кличке Добби и чувствую в этих глазах большую душу, способную любить и быть преданной. Есть ли душа у собаки?
Ну, конечно, есть. Никаких сомнений. С точки зрения Церкви Христовой, все, что относится к области чувств, разума и воли, является душой человека. Другой вопрос, что представление о том, насколько эта душа подобна человеческой, насколько она наследует Царствие Божие и так далее, здесь все гораздо сложнее. А так, конечно, есть душа у вашего Добби, не сомневайтесь.
Я вспоминаю опубликованное в социальных сетях фотографию одного замечательного священника, которому какой-то малыш в записке об упокоении попросил помолиться об упокоении души его барсика. Да. Как говорить с детьми о животных, говоря о том, что душа-то животных не бессмертна, и молиться о них вот таким образом нельзя? Ведь это очень сложно. Вот даже мне, взрослому человеку, очень сложно как бы вот это понять, принять, да, вот эту разницу почувствовать между животным и человеком. А как об этом говорить с детьми?
Ну, вы знаете, я начинал, у меня, знаете, у большинства моих детей никогда не возникало подобных вопросов. И вообще мне довольно редко приходилось с детьми об этом говорить. Вот как это ни странно. Вроде бы с нашей взрослой точки зрения это должен быть для них важный вопрос, поскольку он для нас важный. Дело в том, что вот лучше я бы начал, ну, собственно, у меня так и было. Я начинал разговор с разговора, как это ни удивительно, не о животных, а об ангелах. С точки зрения церковного учения, ангелы – простые существа, в отличие от нас, людей. И поэтому они определяются в добре и зле раз и навсегда. Именно поэтому ангелы не могут покаяться и бессмысленно молиться за бесов и сатану, потому что вот они слишком просты для этого при всем их могуществе, там, разумности и так далее. Они простые. В этом отношении и животные тоже простые, только по-другому. Им не дано такого понятия, к ним неприменимы такие понятия, как грех, например. Они... Вот для того, чтобы четко об этом сказать, мы должны пользоваться не понятиями душа и тело, такими народными все-таки представлениями, я бы сказал, бабушкиными представлениями в значительной степени, а представлениями о душе и природе, о ипостаси и усии, сущности, то, собственно, вот об этих понятиях, которые являются основанием православного вообще христианского богословия, бессмертной личностью. Собаки не обладают. А природой собачьей, а душа в том числе и эта часть природы, они обладают в полноте. И поэтому вот собачесть будет как или кошачесть, или шиншилосность, будут присутствовать в том числе и в Царстве Божьем в вечной жизни на новом небе и новой земле. И я убежден, что в какой-то форме вы встретитесь с вашим Добби, я встречусь с малышом или Горынычем, при этом я не буду знать, где кончается малыш, а где начинается Горыныч. Я встречусь со своей какой-то идеальной собакой, которая будет меня любить и которую буду любить я. Ведь в Царстве Божьем даже по отношению к людям сказано, что не женится и не выходит замуж. Каково вам слышать, что вот вы с Аллой в Царстве Божьем не будете мужем и женой в земном смысле этого слова? В Царстве Божьем ведь не женится и не выходит замуж. Какой-то ужас ведь, правда? Кошмар. Как это возможно? Человек, которого я люблю, человек, с которым я жизнь прожил. Вот я уже 30 с лишним лет прожил со своей женой, и дай бог еще столько же проживу, если какая-нибудь зараза не подкосит меня или ее. Как мы с ней там не будем мужем и женой? А вот сказано ведь конкретно, в Царстве Божьем не женится и не выходит замуж. Там пребывают как ангелы на небесах. Там некое иное бытие. И любовь моя к моей жене, и любовь моя к моим детям, и любовь моя к моим родителям, и к вам, и к моей собаке, например, она никуда не денется. Любовь бессмертна. это то, что переходит за грань нашей жизни и нашей смерти. Но в каком виде и в какой форме там будет присутствовать малыш или Добби, я не знаю. Об этом нет у нас никакого церковного учения, но я убежден, что все доброе, все хорошее, и, как я уже еще раз говорю, любовь, она никуда не денется. И поэтому вот, а в молитвах наших Добби не будет нуждаться. Точно так же, как в них не нуждаются ни ангелы, пребывающие на небесах, ни бесы, пребывающие в аду. Им не нужны наши молитвы. Поэтому мы не молимся ни за ангелов, мы им молимся иногда. Мы не молимся о бесах, потому что это бессмысленно и бесполезно. Вот. Хотя есть люди, которые сострадают бесам. Говорят, да как же так? Вот ангел, а вот ведь зараза какая, теперь превратился в зло, непосредственный сгусток зла. Но бессмысленно о нем молиться. Вот. Вот когда я это объясняю детям, они примерно начинают понимать и про собаку, что с ней все будет хорошо. И с ней уже все хорошо. Вот. И поэтому не надо за нее молиться, можешь ее вспоминать, можешь поставить фотографию у себя, там повесить над кроваткой или поставить на письменный стол на здоровье, пожалуйста. Вот. Не значит, что нужно ее забыть в ту же секунду. Вот. Вспоминать, рассказывать, рассматривать. Вот. Я сейчас вспоминал Горыныча, а еще я вспоминал ту собаку, которую оставил родителям, уезжая с молодой женой на новую квартиру. Вот, да, это часть моей жизни, кусочек моей души, который, я уверен, как-то обязательно проявит себя и в Царстве Божьем. Главное, мне туда попасть. Вот главная забота-то, что вот если я там не окажусь, то я уж точно никого там не встречу. Вот если об этом больше начинать размышлять, как же мне туда все-таки, вот, хоть чучелкой, хоть тушкой попасть, вот сразу меньше забот о том, как молиться за животных возникает.
То есть животные – это наши помощники в прокачивание сердечной мышцы, если можно так выразиться, да, которая, да, в которой как раз любовь. То есть мы таким образом расширяем свою любовь через животных, и они в этом смысле отчасти, наверное, тоже наши проводники к Богу.
Да, еще они выполняют и вполне прагматические функции. Например, мой малыш конкретно охраняет мой загородный дом. Он такой здоровый, большой, и так он басом лает, что никому не придет в голову попытаться залезть в мой дом.
Отец Максим, а можно вот еще уточнение? Говорят, и я видела часто в соцсетях, люди пишут, вот сегодня мой кот ушел на радугу. Ну, то есть кота не стало, кот ушел. Почему на радугу?
Честно говоря, не помню первоисточник, но радуга по вообще таким, поэтому боюсь сейчас что-то такое вам соврать, откуда взялось это выражение, сказать не могу, но радуга – это же вообще символ, это соединение, примирение неба и земли, и соединение неба и земли. Радуга – это тот символ, который Бог дал человеку сразу после потопа, обещав, что больше никогда не будет такого потопа на земле, и никогда больше не будет это все уничтожено, поскольку радуга не имеет точного места своего начала. Ну, я как физик понимаю, что такое радуга, но если вот так забыть на секундочку, что я физик, и поставить себя на место ребенка или простого человека, не представляющего, что такое дисперсия, возникает желание понять, а вот смотри, вот она вот там, на той полянке начинается, значит, можно на нее забраться и оттуда подняться как-то на небо, она же вот ее прям пощупать можно, и ты приходишь на ту полянку, а нету там начала радуги, радуга нигде не начинается. Вот, поэтому очень глубокий, замечательный просто символ, действительно, вот когда того, что ты вот видишь, это вот прямо небо на земле, это то, как бы ты можешь по радуге взобраться на небо, но найти ее начало ты не можешь. И, видимо, только те, кто умирает, они вот находят это место, где начинается радуга, и по ней могут взойти на небо.
Человек – существо довольно простое. Я сейчас говорю о себе. И какие-то сложные чувства он пытается упростить максимально, и желательно, чтобы они выражались в каких-то суммах. А прическа для домашней собаки в приличном груминг-салоне может стоить до 35 тысяч рублей, условно говоря. Некоторые, так и вовсе, особенно на Западе, вот я сейчас слышал, могут написать завещание, оставить собаке все свое состояние, две квартиры и загородный дом. Где граница между любовью к собаке в прямом, в хорошем и искаженном смысле? Вы уже упомянули, что надо, чтобы собака знала свое место не только в доме, но и в сердце. Но как прочертить эту границу?
Это сложный вопрос. Каждый для себя решает его индивидуально, мне кажется. Дело в том, что даже если вы решите для себя, что вы совсем не хотите тратить на собаку практически никаких денег, у вас этого не получится. Собаку нужно кормить, собаку нужно лечить и так далее. Вот. Поэтому элементарная арифметика. Мешок корма, 15-килограммовый мешок корма, мой малыш съедает примерно, в общем, 3 мешка хватает на 2 месяца. Мешок стоит около 4000 рублей. Значит, он съедает 3 15-килограммовых мешка. Кроме того, раз в 3 месяца ему нужно давать таблетку Бровекты для того, чтобы его не укусил клещ, потому что мой предыдущий пес Горыныч именно от клеща и, к сожалению, сдох. И я не хочу повторения всей этой истории, поскольку, да, я лежал с ним на кафельном полу 6 часов под капельницей, когда я его укусил клещ в первый раз. Вот, и потом второго раза он уже не пережил. И я этого не хочу, и я, соответственно, покупаю эту таблетку Бровекта. Как сказали бы люди определенной политической ориентации, а ведь можно было раздать пенсионерам, или можно было построить на это какие-то детские сады. Вот этот вопрос вообще, что, на что ты можешь тратить деньги, на что, как бы, во что ты можешь вкладываться, он ведь не только про животных, он про себя самого, он про твоих детей, какую одежду ты им купишь. Ведь можно купить секонд-хенд, а можно купить что-то новое, а разницу, если ты оденешь их в секонд-хенд, если у тебя есть эти деньги, ты ведь тоже опять можно раздать бедным. Вот здесь всегда вопрос. Еще раз подчеркиваю, каждый человек решает для себя его индивидуально. Как только у тебя появляется выбор, у многих людей этого выбора нет. И я много-много лет, если не десятилетий, жил, когда я не думал секонд-хенд или магазин, потому что никакого выбора не было, был только секонд-хенд. Все мои старшие дети однозначно одевались. Я вообще не помню, чтобы мы им хоть что-то из одежды покупали. Только то, что отдавали. Это было и в 90-е, это было, по сути дела, и в нулевые. Потом жизнь стала сытнее, по крайней мере, в моей семье появилась возможность что-то им покупать. И все равно всегда есть выбор, что ты купишь, что ты оденешь, что ты будешь есть. Вот совсем на днях мы праздновали день рождения моего сына, 15-летие, хороший возраст. Торт надо было купить или его надо было раздать, эти деньги можно было жертвовать там, на лечение какого-нибудь ребенка, который, если я сейчас специально максимально обостряю, потому что я понимаю этот выбор, который, если я не пожертвую эти деньги, возможно, умрет. Каждый человек будет решать этот вопрос для себя индивидуально. Конечно, представление о том, что есть неоправданная роскошь, существовало всегда. Но это неоправданная роскошь, разная в разные эпохи. Горячая вода – это неоправданная роскошь? Или это совершенно необходимый элемент быта? Крем, которым моя супруга или Алла мажет на руки, чтобы они не трескались, это неоправданная роскошь или это необходимый элемент вот собственного какого-то ухода за собой? Где здесь граница? По сути дела, подчеркиваю, ее нету, общей понятной границы нет. Поэтому, мне кажется, здесь вот груминг за 30 тысяч для человека, который получает 50 тысяч, это безумие. Вот для супермиллионера нет, наверное. В какой магазин пойти? В Пятерочку или во Вкусвилл, в Азбуку Вкуса? Где? Чего? Какие продукты покупать? Какую обувь носить? Что? На какой машине ездить? Что это? Это вот эти вопросы, на которые каждый человек и каждая семья будет отвечать индивидуально. И за этот выбор мы тоже будем отвечать. То же самое касается отношений с животными. Да, я каким-то образом себя оправдываю тем, что я эту собаку не заводил себе щенком. Она уже была. Как я уже говорил, первый мой пес был найден на обочине дороги. Да, наверное, можно было его усыпить. Хотя наверняка нашлись бы люди, которые сказали, что это неправильно. Вот, я его взял. И таки да, вот этот корм и все эти вещи сопутствующие мне пришлось на него тратить. Вторую собаку я взял у хозяина, которая жила уже там 2 месяца одна на даче, ее подкармливали соседи, и непонятно сколько и как там было бы дальше, потому что хозяин умер. Я хоть этим как-то стараюсь оправдывать вот эти самые траты, вроде бы не обязательные для семьи священника, но отвечать за них все равно буду. За каждую копейку, так же, как и за каждое слово праздное, мы дадим ответ на суде Христовом. Я думаю, что и за это мы тоже будем отвечать. И за груминг, и за еду, и за все остальное. И за секонд-хенд.
Семейный час на радио «Вера».
В программе «Семейный час» на радио «Вера» сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Отец Максим, вот знаете, вы уже сказали о том, что не стоит и не нужно молиться за животных, когда они уходят, когда они умирают. А если, к примеру, барсик заболел? И дети ведь страшно переживают за своих, да и взрослые тоже, чего уж там.
В ситуации, когда животному плохо, да, конечно, почему бы за него не помолиться? Вообще молитва всегда хороша. Молиться всегда и везде можно, и в этом нет не то, что ничего плохого, это всегда хорошо. И любая наша забота, любая наша внутренняя боль вполне может быть принесена Богу с просьбой каким-то образом эту ситуацию разрешить. Другой вопрос, что сознательная, взрослая, я бы так сказал, молитва – это даже не просьба о чем-то конкретном. Сознательный взрослый христианин, взрослый я так в большой буквы или в кавычках беру, это может быть и ребенок, у него может быть вполне взрослая молитва, он не просит у Бога чего-то конкретного. Вы знаете, я регулярно получаю письма в социальных сетях или просто ко мне люди обращаются: «Батюшка, какую молитву нужно прочитать, чтобы там деньги были? Какую специальную молитву нужно прочитать, чтобы выздоровел кто-то? Чтобы мне невесту найти? Как мне молиться, чтобы найти невесту?» Я говорю: «Слушай, ну зачем тебе молиться о том, чтобы тебе найти невесту?» Говорит: «Ну я хочу жениться». Ну я говорю: «Ну женись, это же твое дело, чего ты? А Богу ты принеси свое сердце, как сказано в Священном Писании: дашь тебе, сыне, сердце твое». Принеси свою боль Богу и скажи: «Господи, я хочу жениться. Вот, у меня ничего не выходит. Вот я плачу, если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте». Ну и так далее по тексту. Соответственно, вот это надо Богу приносить. Если вы переживаете за своего домашнего животного, принесите это переживание Богу. «Господи, вот управь эту всю ситуацию каким-то образом, чтобы вот было поменьше в ней боли, и чтобы все это было». То есть вот себя надо Богу предавать, сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. А о чем-то конкретном просить вообще очень страшно. Вот мне, по крайней мере, всегда было очень страшно просить Бога о чем-то конкретном. Ведь не дай Бог даст. Вот. И что потом с этим делать? Вот. Пусть лучше все будет так, как он сам считает нужным, а я вот просто пред ним предстаю и пытаюсь раскрыть для него свое сердце. А ты уж, Господи, сам действуй так, как ты считаешь нужным. Поэтому да, болеет животное, конечно, с этим надо прийти к Богу. Почему нет? Есть самые разные ситуации, которые как-то надо разрешать. Вот у меня с малышом была история, можно расскажу еще маленькую историю? Он кобель такой здоровенный, ну, представьте, 75 килограмм, здоровенный псина такая, медведь просто. И он иногда в приступе своей мужской силы начинал заваливать моих детей. Особенно, если у них были пушистые капюшончики. И я подумал: да что ж делать-то? Что ж делать-то, Господи, вразуми, помоги. И тот же ответ: кастрировать его надо. Вот. Что мы, собственно, и реализовали. Отвезли его в ближайшую ветлечебницу, где нас ветеринар похвалил, сказал: замечательно. А он уже не очень молодой был пес, ему там было 6 или 7 лет. Сказал: вы ему подарили вторую молодость и заодно решили проблему, чтобы он к детям не приставал. Ну и все. Вот Господь вразумил. Вот. Я прям помню, как я говорю: Господи, что ж делать-то? И собака такая чудесная, а одного ребенка во двор не выпустишь. И Господь ответил.
А не является ли наша потребность в братьях наших меньших, в больших кавычках, симптомом какого-то духовного заболевания или расстройства современного общества. Я сейчас не говорю даже о художнике Пабло Пикассо, который со своими закрученными усиками выходил из станции метро с муравьедом на поводке. Я говорю вот о нас с Аллой и маленьком щенке Добби. Ведь еще относительно недавно, лет, может быть, 100 назад, домашних животных ведь и не было в квартирах. Они жили за пределами дома. У человека был ответ на вопрос, зачем они нужны. Эта собака нужна, чтобы охранять стада. Вот эта собака нужна, чтобы гоняться за зайцами. И отношение к ним было соответствующее. Но за очень короткое время с развитием общества, а может быть и с его упадком, отношение к животным изменилось. И вот уже мы видим, что животные находятся на той же площади, что и человек, едят практически ту же еду, что человек, их называют нередко именами людей, и что уж говорить, некоторые животные даже спят на кроватях людей. Может быть, это симптом какого-то заболевания современного общества, которому не хватает не то душевного тепла, не то любви, не то он просто потерял ориентиры?
Ну, я так не думаю. Дело в том, что общество действительно меняется, жизнь человека меняется. Бессмысленно сейчас пытаться возрождать. Мы часто говорим, особенно в православной среде, мы говорим о возрождении традиций, например, в семейной жизни, которую вы уже упоминали. Но начинаешь спрашивать людей, а какие традиции вы хотели бы возродить? Вы хотели бы возродить большую многопоколенческую патриархальную семью, в которой, например, на кухне могла готовить только большуха, вот, а у того или иного мужчины шанса не было никогда стать хозяином в своем доме, вот, и отношения между членами этой большой многопоколенческой патриархальной семьи были совершенно иными. Даже и животные там тоже знали свое место, и то, что вы упомянули сегодня в начале передачи «Управдом, друг человека», наличие управдома – это ведь тоже из тех самых традиций, например, русской общинной жизни. Хотим мы их возрождать или не хотим? Над этим надо подумать, даже если хотим, в каком виде и в какой форме. Жизнь изменилась. Жизнь деревенская, жизнь городская – это самые разные жизни. Жизнь даже городская 100 лет назад или сейчас – это тоже два разных образа жизни. Мне кажется, что дело в том, что вот технологии жизни, если так их назвать, они ведь не специально как бы инсталируются, устанавливаются, придумываются некими мировыми заговорщиками. Хотя такие представления, например, в православной среде часто бытуют, что вот нам навязывают тот или иной образ жизни. Конечно, всевозможные маркетологи, они прикладывают к этому руку. Вот. И без них мир был бы совершенно другим. Но какие-то базовые вещи, как жить, как выстраивать свою жизнь, они возникают совершенно естественно, просто как ответ. Вас ударили по коленке, коленка подскочила. Вас заперли в клетке большого муравейника какого-нибудь там 24-этажного дома, где вот у вас есть какая-то комнатка там небольшая, где вы в четырех стенах зажаты, и вам, как почтальону Печкину, действительно нужна та самая зверушка, которая будет тебя ждать и которая тебе радуется. Это естественная реакция, мне кажется, человечества, ну, в той части, которая вот сейчас живет этой самой городской жизнью, на те условия жизни, в котором им приходится жить. И ничего с этим не сделаешь, это нормально. Другой вопрос, что надо стараться избежать перегибов. Другой вопрос, что на ранних этапах любой технологии, что физической, что гуманитарной, всегда возможны всевозможные перекосы. Например, если вы начинаете заниматься там какой-нибудь черной металлургией, сначала это очень опасно, очень грязно, вот, и вообще непонятно, больше от этого пользы или вреда. Но со временем мы научаемся, возникают соответствующие правила техники безопасности, соответствующие правила поведения, утилизируем отходы, уже мы ездим на каком-нибудь бензине с не меньше, чем Е4 и так далее, с соответствующими требованиями. То же самое происходит в области образования, когда детей первоначально взяли от сахи и посадили в класс и били линейкой по пальцам, одевали на них школьную форму для того, чтобы это все было ужасно, да, но постепенно это обретает какие-то более или менее соответствующие человеку формы. Вот. Я все-таки верю в человечество, на самом деле, как это не пафосно звучит, я верю, что человечество находит через боль, через смерть, через всевозможные потери, находит силы, как вот я в жизнь верю и в Бога верю, что Бог с нами, и как росток пробивается через асфальт. Точно так же и человечество, и человек пробивается через сложные условия этой жизни. И поэтому эти животные, которые с нами в наших городских квартирах и занимают место в наших сердцах, это тоже такой пробившийся зеленый росточек через асфальт, который делает нашу жизнь лучше, чище, добрее. Не вижу в этом ничего плохого.
И на этой прекрасной ноте, дорогой отец Максим, мы благодарим вас за эту восхитительную беседу. Дабы не допустить перегибов в наших отношениях с нашей собакой, мы с ней сходим погулять. Вашим всем членам семьи, детям, супруге кланяемся в пол, желаем не болеть, а чтобы скорее закончился этот карантин. Обязательно потрепите по холке малыша от нас. Спасибо вам большое за этот разговор.
И шиншиллу тоже.
И шиншиллу. В первую очередь.
Спасибо и вам, и нашим дорогим радиослушателям. Храни нас всех Господь.
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте «Семейный час» на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».